Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, пятница, март, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Морозильные камеры. На Руси, слава богу, дураков лет на 100 припасено, пишет Спира. Ну да, и вот кто же это написал у нас тут? А, вот, да, котельники. Гречку скупили, теперь ноутбуки, морозилки сметают. Ну да, говорят, что вчера стал спрос на гречку падать. Я поражен, что все уже?
Все.
И на туалетную бумагу. Достаточно всем тем, кто хотел. Все, что хотел вытереть, да? Убирай эту музыку, я уже ее ненавижу, правда, она бесконечна. Спасибо большое, спасибо. Гречки валом в магазине СЛД, ну, естественно, естественно. Все, придурки закупили себе гречки, и теперь адекватные люди могут спокойно заходить в магазин и спокойно покупать себе гречку столько, сколько надо. Правильно? Ну все, ну придурки купили себе туалетной бумаги, придурки купили себе гречки, придурки сейчас купят себе ноутбуков. Вот, и мы будем покупать, если нам нужно, ноутбук, а не потому, что сейчас в срочном порядке нужно закупиться ноутбуками. Ну, дебилы, ну что, ну ничего же с этим не поделаешь, ну вот с этими людьми, ну что, я понял, что они, ну, дебильные. Всё. Истерички. Истеричка должна валяться в истерике, истеричка в истерике валяется, все. Объясняй, не объясняй, говори, пиши, да что угодно. Что тут не говори, все, ну, человек дурак, представляете? Ну, такое бывает. Ну, и все. Соответственно, нам оставалось только дождаться, когда они наконец-то закупят себе гречки. Столько, сколько им, как кажется, ну, достаточно. Ну, видимо, уже закупили наконец-то, сколько им нужно. Ну, и все, и дальше будем нормально жить в этом смысле. Да, если ноутбука нет и всегда хотел купить, сейчас самое время, пишет Константин. Если всегда хотел купить и чего-то нет, то самое время купить это, когда у вас вдруг появились деньги на это. Ну, так вот, давайте рассуждать так. Гречки нет, дома закончилось, 3 дня хожу в поисках. Ну да, конечно, Алексей. Какая ваша фамилия, кстати, Алексей? А то, может быть, вы в политических целях используете эфир. Жалуются, что денег нет у народа, а сами все покупают. Так на последнее же, Анна. На последнее. Технику покупают из-за доллара, Николай. Нет, технику, говорят, покупают, ну, во всяком случае, ноутбуки из-за того, что на удаленку переходят, и вот у кого не было нормального компьютера дома, тот тут покупает ноутбук якобы себе, чтобы на удаленке работать. Ну, окей. Естественно, все будут себе брать ноутбуки, которые превышают их возможности, ну, пользователей, раз в 100. Ну, то есть же люди, которые смотрят через ноутбук, ну, и в интернете просто сидят. Ну, там, ютубчик они смотрят, там, фильмы какие-то смотрят, да? Ну, я видел, как эти люди покупают себе MacBook Pro. Я говорю, зачем тебе MacBook Pro? Ну, как это же, ну, это же прошка, надо прошку брать. Зачем тебе брать прошку? Ты что делаешь? У тебя 3D-моделирование какое-то, может, монтаж видео сложный, может, какие-то особенные игры у тебя, да ничего нет. Сидит человек и смотрит YouTube, все. Ну, чтобы смотреть YouTube, не нужно покупать очень мощный компьютер. Ну, ладно. Купят ноутбук, сядут в морозильную камеру, возьмут с собой гречки и будут работать удаленно, пишет Александр. А я думал так, смотрите, купят ноутбук, сядут в морозильную камеру, вот, и попросят разморозить их через 30 лет. А дальше, как в фильме «Судья Дредд», помните? Когда не было туалета. Уже, кстати! Фильм «Судья Дредд», он как предсказание, там не было туалетной бумаги, помните? И там раздавали штрафы за сквернословие, автоматы, висящие по стенам. И он поэтому в них ругался, чтобы ему этой бумаги отвесили побольше, чтобы в туалет сходить. В будущем не было туалетной бумаги. Будущее близко. Это фильм «Разрушитель», да? Это не «Судья Дредд», это «Разрушитель». Все, Сергей, я просто, по-моему, там один и тот же актер, да? Вот, все, значит, «Разрушитель». Тогда посмотрю «Разрушитель». «Разрушитель», мне все говорят. Это не «Судья Дредд», «Разрушитель». Весли Снайпс, да? Спокойно, разве... Подождите, я помню, что... Нет, я путаю? Или во всех и Сталлоне. Все, вот, Сталлоне, если есть, все нормально. Все нормально, Сталлоне. Там были три ракушки. Да, вот эта история. Вот помните? Вот, это о будущем был же фильм, правильно? Это же будущее. Вот оно, будущее наступает. Нет туалетной бумаги. Вот так вот. Видел в Дании, как с дебилами поступили. Одна пачка гречки 50 рублей, написано 2-3, следующие пачки 1000 рублей. В Дании в рублях продают. Это действительно наказание. И Сандра Балок. Она разве не Булок? Ну вот серьезно. Так, там еще был секс через МК. МК через Московский комсомолец? Обалдеть. Это какое-то страшное будущее. Нет туалетной бумаги и секс через Московский комсомолец. Ужас. Ну, Гусев-то, наверное, обрадуется. Зато на Ярославке закрывают теперь на ночь метро. VR, я понял. Вы просто раскладку не поменяли. VR, не МК, VR. Хотя нет, не совпадает. Слушайте, я вот на раскладку сейчас посмотрел, не совпадает. Что такое МК? Зато на Ярославке закрывают теперь на ночь метро. Печально, приезжаешь в 5 утра, а там ни души. И вот теперь, ё-моё, пишет шеф-комендор. На Ярославке закрывают теперь. А так метро же всегда закрывали на ночь. Нет? Что ли? На Косинском шоссе жесткач, пишет Перепелкин. А что такое произошло там? Расскажите, пожалуйста. Зачем бумага? Скоро лопухи пойдут. Весна же, пишет молодой дедулька. МК — это модуль кайфа. Понятно. Видите, как олдскульно я мыслю. Ну и ладно, ну и нормально. Ну что, давайте вот поговорим об этих людях. Слушайте, у меня два типа людей. Вот эти дураки, которые все скупают. И второй тип — упертые такие вот, ну, отвязные путешественники. То есть они вот едут в страну, где, например, бушует революция, или какая-нибудь чума, или еще что-нибудь. Они едут, потому что, ну, я давно планировал отпуск. А потом их спецбортом Аэрофлота вывозят, или спецбортом МЧС их вывозят, или спецбортом Минобороны их вывозят, и еще какими-то спецбортами. Вам они не надоели, эти персонажи? Ну, правда. А может быть, вы такой персонаж? Я хотел бы сказать вам, что я вас ненавижу. Ну, серьезно, вы такие безответственные люди, просто, ну, что за детское... Нет, это не детское, хотя, может, и детское поведение. Короче, вот два типа людей. Одни скупают то, что не нужно скупать, и поэтому нормальный человек, если любит просто поесть гречку в каком-то умеренном количестве, не может ее купить, или туалетную бумагу, потому что дураки все смели. И вторые летают по миру, путешествуют. Вот... В эти времена, самый раз вообще путешествовать, правильно? А чем еще заняться? Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, салют, Сергей.
Да.
У меня как раз два типа. Один товарищ, коллега по работе, у него
да.
На конец марта две путевки в Тай. И он их покупал 4 месяца назад, и он говорит, Сергей, я не буду отказывать.
Да, с какой стати я должен отказаться?
Очень давно хотели слетать в Тай, на острова. Мы вот полетим обязательно, и рвалось. А не боишься, что тебя потом оттуда будем всем миром вытаскивать? Говорю, да электричка, добираться, брат.
Ну да.
Он, да нет, нормально, все, это все там, я, ну короче, дуй куда хочешь, твои проблемы.
Вот Олег первый. Вест пишет, вот, оцените, Олег Вест пишет, правильно написал. Это как рыбаки, которые уплывают каждую весну в море, на льдине они уходят.
100%, да.
Ну каждый раз.
Второй тип. Да. Второй тип, это мой брат двоюродный, Андрей. Этот в 2014 году, когда доллар только попер, там, до 100, там, цыгане скупали, там, бла-бла-бла. Он мне, Сергей, срочно поехали в NVIDIA, возле дома NVIDIA, покупаем телевизоры большие, самые-самые большие. Купили три, разные, там, что-то 250 тысяч дымов какой-то. Вот сейчас один стоит в бане на даче, второй не распечатанный, третий в спальне у него. И когда начался вот этот ажиотаж с гречкой, он мне звонил, говорит, что у тебя Глобус недалеко, я говорю, ну да, недалеко. Слушай, сходи, там, купи гречки, там, туалетные бумаги. Андрей, забудь мой номер, говорю, на неделю хотя бы, как минимум. Не морочься ни себе голову, ни людям, не забивай. Вот, хватит за истерии, которая была в 2014 году. Ты все в этом году не расстраиваешь. Успокоился, вроде, успокоился. А мне все-таки Мухаммед стоял.
Ну, да, спасибо большое. Я столкнулся как с такими людьми, про которых вы говорите, и про первый тип, и второй. Вот лично. Есть еще один тип, но это прям я даже не знаю. Этим хочется просто за трещину дать. Вот не делаю такого, но хочется, когда... Да это обычный грипп. Просто поветрие. На этом зарабатывают. Очень непонятно. Это обычные грипп. Вот эти вот. Их убедит только, когда они будут уже на аппарате искусственной вентиляции легких лежать, да? И тогда уже можно будет им доложить информацию, что ты видишь необычный грипп какой-то. Это, похоже, не грипп даже вовсе. Заметил? И то они скажут, да обычный грипп. Скорее всего, вот так вот, да? Ну, потому что упертые. Такие вот. Люди с высоким уровнем духа противоречия внутри. Русские ничего не боятся. Боятся, котельники. Коллега собрался за границу, что мне ему сказать? Скажите ему, что он дебил. Анна, ну, не знаю. Что ему сказать? Ну, скотина. Что если он приедет и всех заразит, а компанию, в которой вы работаете, закроют к чертовой матери. Вы будете сидеть все на карантине. Все понесут страшные убытки. Все потеряют деньги. И он потеряет деньги. Все потеряют деньги. Вот и все. Да. Это необычный, но грипп. Ну да, смешно, но это не грипп. А что нам еще делать, пишет Сергей. Что еще делать? Типа, я сейчас как... Объясните, пожалуйста, мне просто было интересно. Я вам сейчас сказал, меня раздражают люди, которые дышат воздухом и ходят по земле, или что? И вы мне такие, а что нам еще делать? Я говорю, дебилов, которые скупают гречку в магазинах, считаю, ну, дебилами. Ну, то есть я правильно все делаю. Вот, значит, а что нам еще делать? Ну, не скупать, наверное, гречку-то, да, тоннами, потому что это бесполезное занятие, тупое, которое ни к чему не приводит вообще. Кроме того, что производители гречки сейчас вам, конечно, в ноги поклонились. Ну, и все, и более ничего. То есть истерика, тупая истерика. Люди носятся по магазинам, покупают то, что им не нужно, и чего нет дефицита. То есть дефицита нет этого продукта. Там дефицит был обоснован тем, что просто магазины были не в курсе, что так много дебилов проживает вокруг, которые придут покупать именно гречку и туалетную бумагу. Они бы закупили ее заранее там в 3 раза, в 4 раза больше. Как только они поняли, что вокруг живет очень много дегенератов, они купили побольше бумаги и побольше гречки. Естественно, ну, они не ожидали, что так много, просто, понимаете, они думали, ну, там, процент, может, дебилов каких-то, а их оказалось так много, слушайте, как-то аномально много, может быть, благодаря истерии в средствах массовой информации, кстати. Что нам еще делать? Вот этого, например, не делать, или дальше. Я говорю, в страны, где коронавирус, не летайте. Ну, что вы, сдайте эти дурацкие билеты вонючие, сдайте их, не надо туда переться. Не надо в самолете летать с людьми, летящими из страны, где есть коронавирус. Потому что весь самолет заражается, к чертовой матери. Ну, весь. Ну, вы в закрытом пространстве сидите под кондиционером. Ну? Ну, вы все и заражаетесь. Ну, что, мозги вообще не работают, видать, у людей. Ну, не знаю. А что нам еще делать? Не лететь. Не лететь. Смотрите, какой простой ответ. Не лететь. Все. Останьтесь здесь, пожалуйста. Сидите дома. По безнадобности не мотайтесь нигде. Как вариант. Против России санкции, а против Саудита разговоры. Вот засранцы, пишет Айрат. Да, это по поводу нефтяной ситуации. Американцы говорят, что против России они хотят ввести санкции, потому что нефть такая дешевая, а с саудитами будут говорить. Американцам не нравится низкая цена на нефть. Понятно, почему сланец загибается у них, вы знаете. На 6 соток валите в баню и на огород, пишет Фритюр. Тоже правильно, Фритюр. Тоже правильно. Вообще, желательно, если есть возможность, рассредоточиться в пространстве как-то. Поменьше скопления людей. Да, купите ноутбук и на удаленку, пишет Александр. Вариант, Александр, вполне. Китай полностью справился с вирусом. Почему эту новость не вещают? Вещали, вы просто не слышали, Игорь, вы, как всегда, отстаете. Что поделать? 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте.
Да.
Да, вы абсолютно правы по поводу того, что дефицита вообще ничего нету. У меня интернет-магазины. Вот вчера я ездил на базы, где закупаюсь обычно. Всего полно, прям вот я официально говорю, полно просто. Стоят палеты и гречки, и всех круп, и туалетных бумаг, и все что угодно по обычной цене, поэтому ничего такого, как бы, страшного, ну, в плане продовольственном не происходит.
Да. И ни в каком другом пока еще ничего такого, вот как именно, ну, такого страшного не происходит. Да,
ну,
есть...
эпидемия,
есть,
конечно.
Есть, да, есть опасность. Но вот понимаете, спасибо большое, я же слежу в том числе за родной Оренбургской областью. И есть такой город, называется он Бузулук. да, в Оренбургской области. Он мне тоже, в общем, не сказать, что родной, но я там несколько раз бывал. Вот. Сам не так далеко оттуда родился. Я смотрю новости, читаю. Губернатор Оренбургский подтвердил заболевшего коронавирусом. То есть есть заболевший коронавирусом в Оренбургской области. Внимание, в Бузулуке. Как он там появился? Вот, знаете, первая мысль у меня. Как, откуда вообще Оренбургская область? Во-первых, очень далеко. Вот от центра, да? Во-вторых, ну, относительно далеко. Ну, 1500. Значит, сама по себе протяженная. Степи, ветер, ветер постоянный, ветрище просто какой-то адский, то есть вот этого застоявшегося воздуха там в принципе быть не может, оно все куда-то улетучивается, ну степь, короче говоря. Ну и че, откуда он в Бузулуке-то? Ну, открываю новость, начинаю читать. Полетел в европейскую страну, вернулся из европейской страны, и теперь у него выявлен коронавирус. Ой, че ты туда летел? Ну, что ты туда летел? Вот хочется спросить. Ну, вот сидел бы ты в своем Бузулуке и сидел бы. Ну, вот что? Вот надо было именно в этот раз взять и выехать. Вот именно в этот раз. Теперь, естественно, все, кто в этом городе... А там небольшой город, там несколько десятков тысяч населения, да? Все под угрозой, потому что наверняка этот человек куда-то ходил, кого-то трогал, кому-то кашлял в лицо и так далее. А дальше я задаюсь вопросом, а как там уровень медицины-то, ну, здравоохранения вообще как? Москва там или не Москва? Отвечаю сам себе на вопрос. Нет, не Москва. Не Москва вообще ни разу. И чего будут делать? Вот скажите мне, вот этот дебил, когда он летел в эту Европу свою вонючую, а сейчас она именно такая, так-то она, конечно, великолепная и цветущая обычно, а вонючая Европа вся, он что у него в голове-то было? Ну вот, почему, скажите, и дальше я его должен же как, жалеть же, правильно, я его должен жалеть теперь. Я должен говорить, эх, жалко, ну, лес на рожон ведь, ну, мужик лес на рожон. Не так? Сам создал эту ситуацию. А вот теперь все вокруг него будут бегать. Я понимаю, когда ты ни в чем не повинный человек, просто шел по улице, и вот такой вот тип прилетел откуда-то, тебе в лицо начал чихать и кашлять, соплями прям кидать в глаза. И ты заболел. Вот это обидно. Вот это обидно, реально. Ужас какой-то. И руки ты мыл, и в маске ты ходил, и социальную дистанцию ты держал. Вообще, вообще был молодец. И тут вот это животное, которое... А я что, я купил билеты, я что, не могу слетать? Тебя заражает. Ну вот что делать-то? Я не понимаю. Ну что это такое? Черный ангел, что ли? Как его назвать? Что он разносит эту свою чуму? Что вот с ним делать? Я... Штрафовать за перемещение из страны в страну в режиме пандемии, пишет Василий. Нет таких норм, Василий. У нас люди не крепостные. Когда он туда улетал... пишет Царапыч. Ну, не крепостные, это не крепостные. Мозги есть у людей или нет? Я ж тоже не крепостной. Вы довыпендриваетесь? Я прям реально возьму ваши адреса. Царапыч, кидайте мне адрес. Смотаюсь в Европу, вернусь назад и приду к вам чай пить. Буду кашлять у вас, понимаете? Вот сидеть и кашлять в гостиной. Есть у вас гостиная? Вы довыпендриваетесь. Реально, вы когда защищаете тупость, зачем вы это делаете? Не защищайте тупость, вам это не к лицу, и никому это не к лицу. Это просто говорит о том, что вы встали в позу и пытаетесь что-то доказать. Но очевидно, что ваша поза, она эфемерна, она выдумана, она не соответствует логике даже. Ну, уже ж купили билеты. И чё? Но это как люди, которые знали бы заранее, что «Титаник» утонет, но купили бы в него билеты и сели бы в него, потому что «Да хрен с ним утонет, мы же купили билеты!» Ну, дорого, да и первый раз плыть все-таки через Атлантику, здорово. Он утонет! Прилетел бы человек из будущего и сказал, он утонет, 100%, вот гарантии, вот фильм, смотрите, вот еще снимали, вот вам все, что нужно, утонет. И они бы сказали, ну, мы же билеты уже купили. Ну, билеты мы уже ж купили, правильно? Или, не знаю, человек, заходящий в горящую новостройку, который говорит, ну, я ж квартиру-то там купил уже, ну. И вот он заходит и просто сгорает в ней. Ну что, это же дебилизм, но это не то что алогичное действие, это Нельзя, нет названия такому действию никакого. Нет слова для этого. Любое ругательное слово вроде подходит, но до конца не характеризует это. Безумие, может быть, это? Безумие? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Федорин на связи.
Да.
К сожалению, борьбы против этих дебилоидов нет, кроме административных мер. По поводу путешественников, просто тупо запрет на вылет, все. А по поводу гречки, одну пачку в руки и пошел вон. Все.
Ну, примерно к таким методам и пришли некоторые. Вот Спар, по-моему, стал продавать не более 5 пачек гречки. А по поводу запрета на вылет, я вчера видел такие предложения в Телеграме. Ну, вот предлагали люди, да. Но что-то, по-моему, особой поддержки это не нашло. Есть люди, у которых, так скажем, ситуация так складывается там в жизни, что им нужно полететь. Такое бывает. Ну, вы знаете, да, есть люди там с заболеваниями, которые нужно экстренно лечить, и у нас их, например, не лечат, или наоборот, их надо сюда привезти. То есть есть такие ситуации, при которых не полететь равносильно смерти. И я считаю, что вот для таких людей нельзя просто взять им и запретить куда-то лететь. Вот это невозможно. Туристов, вот все, что сейчас связано с туристической поездкой, чтобы пофотографироваться там в шортах где-нибудь, вот это все, вот это надо запрещать. Но это на мой взгляд. Ну, потому что они достали. Ну, они прям достали, и все, невозможно. Но ведь и на Титанике не все утонули, поэтому можно плыть, пишет Руслан. Ну, в принципе, да, и не все утонули, тем более, правильно? Вот. А кто-то даже и сексом занялся в машине, правильно? Было дело. Ну, судя по фильму. «Моя жена стала вас слушать, передай привет», пишет Сергей. Сергей, привет жене вашей. «Тогда должен кто-то решать, критическая у тебя ситуация или потерпишь», пишет Дмитрий. Это, мне кажется, очень просто решить. Смотрите, с какими целями? С туристическими. «Пошел вон, скотина тупая». Как вам такой ответ? «Я хочу отдохнуть, у меня отпуск». «Пошел в шопу». И все. И закрыли прям дверь перед ним, самолеты, и никуда не летит. Как вам такое? Мне кажется, самый идеальный вариант. Туристы дома посидят, ничего. Не обломаются, ничего. Я тоже люблю путешествовать, мне тоже нравится. Тоже был во многих странах, там классно, я все понимаю, да. Денег жалко, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ничего, дома посидите, ничего с вами не случится. Это на мой взгляд, я могу ошибаться. Вот. А те люди, у которых я везу, там, не знаю, мужа на операцию. Да, пожалуйста, все. Мы летим на операцию, пожалуйста. Вот документ, не вопрос. Да. «Туризм – не вынужденная поездка», пишет Борис Бакер. Правильно, Борис, вот я и говорю. «Вы билеты невозвратные компенсируете из своего кармана», пишет Спамбокс. Спамбокс, а если вы меня заразите, вы компенсируете все то, что я не заработаю моим родным и близким, если я помру? И даже если я не помру, компенсируете, Спамбокс? Хотите, посоревнуемся сейчас здесь деньгами? Есть ощущение, что вы можете проиграть, и что будете делать тогда? Вы много кому что компенсируете? Вот этот придурок из Бузулука сейчас всем все компенсирует? Скажите мне, пожалуйста, вот этот, который сейчас там болеет теперь коронавирусом, прилетел из европейской страны, он всем тем, кого он сейчас заразил за эти дни в городе, он все компенсирует, он придет, он раздаст деньги. Идиот этот. Скажите. Все, ответ у вас очевидный. Нет, ничего он не компенсирует. И вы, Спамбокс, ничего не компенсируете. Поэтому, извините, но никто вам, например, я не обязан компенсировать вам непонятные какие-то вещи, понимаете? Это примерно так же, как я прихожу из будущего, возвращаюсь в прошлое, говорю, не иди на «Титаник», он утонет, я точно знаю. А вы мне говорите, я купил билет, ты мне компенсируешь? Я говорю, иди, пожалуйста, на «Титаник», садись, и хоть бы тебя разбило прямо об этот сраный айсберг в ту же секунду, когда он только ударится. Даже тонуть не пришлось. Прям размазало прямо по айсбергу, прямо по верхушке, по этим 10%, которые видно, и 90%, которых не видно. Правильно? Спамбокс, ну согласитесь. Ну согласитесь, я прав. И вы это знаете. 8.30 новости. Крым-то летом можно, пишет Мэдвиш. Летом бы посмотрим, можно куда-то или нельзя. Тут же вопрос в том, как все будет складываться. Может быть, летом можно будет уже и в Европу, и в Америку, и куда хочешь, и в Азию, если врачи расквитаются с этим коронавирусом. Но пока говорят, что 1.5-3 года. У-у-у, это война, ребята, это война. Если в таком случае это война, по-другому это не назовешь. Так, да, нефть, я вижу, борется. Борется изо всех сил. И $29 даже превысило на торгах. Давайте посмотрим. А, кстати, подожди, обзор печати же у меня. Я слушаю, дурацкая музыка какая-то. Я думаю, почему? Обзор печати. Сейчас, подождите. Так, аргументы. А к нефти вернемся, ничего страшного. И мне понравилась там важная штука такая в интернете. Сейчас увидел, подожди, секундочку. Поржал. Так, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер назвал тех, кто не соблюдает режим самоизоляции в условиях карантина, козлами и имбецилами. Министр внутренних дел Франции. Точка, я ругаюсь, ко мне вообще не может быть никаких претензий. То есть все уже, все здравомыслящие люди говорят козлам и имбецилам. Перестаньте быть козлами и имбецилами. А теперь обзор печати. Позвольте, пожалуйста. Видишь, на уровне министра французского работаю. Класс. Чихают в окна, чтобы истребить. Городские страшилки о коронавирусе уже ходят. Какие-то эти страшилки собрала газета «Аргументы и факты». Можете почитать. Оказывается, видите, как люди пугают друг друга, что кто-то им будет чихать в окна, чтобы они заболели. Так, «Вечерняя Москва». Давайте, давайте, зарядите нас позитивом. Что тут? В России начались испытания вакцины против коронавируса. Классно, здорово ты. То, что нужно. Вот этот в белом халате вообще красавчик. Да, давайте посмотрим. Сообщил о начале испытаний прототипов вакцины против нового... Ага, для профилактики эпидемии. 6 различных, неважно. Исследование, неважно. Так, внедрение вакцины начнется в 4-м квартале 2020 года. Ё-моё. То есть... Год 2020 мы похерили в любом случае уже, да? О, печалька. Ну, идем дальше, да. Все, дальше пошли. Все, кто не самоизолировался за шкварен, ручкаться с ними западло, пишет Иннокентий. Иннокентий, видимо, прошел такую школу жизни, которая не всем нам дана, и это хорошо. Так, хочу голосовать за Романа Игоревича Путина, как быть, пишет СЛД. Я такого не знаю. Во Франции министр из России, пишет Владислав. Нет, во Франции есть французский язык, а в России есть переводчики французского на русский. Ну. Но не министр культуры же, пишет Панк 13. Ну, так-то понятно, что мент, конечно, да, французский мент. Полицейский. Нужно напечатать загранпаспорта нового образца, а старые объявить недействительными, пишет Риборез. Нужно напечатать загранпаспорта нового образца, а старые... Зачем? Так, так, молитва, Иннокентий говорит, для вас можно просто Кеша. Кеша, хорошо, Кеша, спасибо большое. Молитва про нефть помогла, Витя Цой. Да, ну вы не забывайте нашу старую молитву про нефть, я ее вчера опубликовал в своем телеграм-канале. Кстати, сегодня, похоже, возможно, произойдет очень серьезное событие в телеграм-канале в моем. Мы наконец-таки... После того, как я его вел, потом не вел, потом бросал, потом не бросал, мы переступим порог в 8 тысяч сумасшедших, которые зачем-то обитают в этой местности. Ну, я имею в виду подписчиков, вы понимаете, и меня, потому что я сам себе подписчик, естественно, тоже в каком-то смысле. Приходится же читать, что сам пишешь и сам себя публикуешь. Короче говоря, вот вчера вам публиковал правильную молитву, если хотите, еще раз опубликую. Нефтюшка, кормилица, заступница, углеводородица, дай акциям подрасти. И надо повторять, и постепенно так и произойдет. И не надо тут ничего там удивляться сильно. Да, кстати, вчера проводил опрос, тут у меня больше 2000 человек в голосовании приняли участие. В ЦИОМ опросил людей, и выяснилось, что больше половины россиян считают, что эпидемия коронавируса в России маловероятна. Я решил сверить ощущения, и вот что получилось. 55% говорят, что эпидемии не будет, 45% говорят, что эпидемия будет. Ну, то есть, все-таки половина, больше половины считают, что маловероятно, что случится какая-то эпидемия. И подписывайтесь уже, подписывайтесь на Гудошников. Это я. Телеграм-канал. Так, племянник Путина, который хочет политику, племянник. Ну, хорошо, да и замечательно. Если хороший человек, то всего вам самого наилучшего. СЛД, вы хотите в политику? Нет. Я хочу в политику? Нет. Мы же не хотим в политику. Кто-то должен хотеть. Так, меня достали эти шутки идиотские про коронавирус. Шлют друг другу и все группы всякую ересь. Скажите им, пишет Неурумансер. Ну, вот я передал Неурумансер, но это вряд ли что-то изменит. В том смысле, что... Все люди по-своему переживают. Кто-то через серьезное восприятие, кто-то через шутку, чтобы полегче чуть-чуть было. Так, еще чутка и киселя обгонишь. Какого киселя еще? Я не знаю никакого киселя, Никитос. Кто это? Это какой-то бандит? Не, серьезно, я не знаю, вы о ком. Коронавирус еще и диджитал весь заразил, пишет Николай. Ну да, потому что надо сейчас ноутбуки покупать, пока они без вирусов. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Видите ли, вот наш народ, я позволю себе такое обобщение,
да.
Это некий Станиславский, который кричит «не верю». Причем он кричит это или шепчет тихо в лицо истории. А любой, так сказать, брежневский застой, да, который завершился крушением, и сегодняшние, последние, по крайней мере, 20 лет относительного затишья заставляют людей задуматься, ну как же это так, это несправедливо, значит, нужно столько предпосылок для конфликтов, да. Вы знаете, в 2006 году была так называемая «Милхемет Датсон», «Война на севере». Это была война с Хизбаллой. И так, очень известная здесь как «Война имени капрала Гилада Шалита». И в это же время произошло расселение еврейских территорий с новыми пожеланиями от арабов. Алексей, меня... несло туда. Я приехал вот в эту самую поразительную гущу. И хочу вам сказать,
так.
Как сейчас Москва имеет нейтральное, а иногда и улыбчивое выражение лица, люди не перестали быть друг с другом вежливы и в магазинах, и где угодно в общественных местах. Вы знаете, мне кажется, это высокий показатель даже не надежды, а может быть и надежды, но некой святой надежды, Санта Эсперанса, как сказал бы Сергей Леонидович. А видите ли,
скорее
я его сегодня
всего, да.
Вспоминал, простите, я заканчиваю,
да?
Значит, я его сегодня вспоминал в контексте того, что имел в виду сейчас сказать вам. Это украинская поговорка «Краще гірше та інше». Лучше, пусть более горько, но как-то иначе. Спасибо.
Спасибо большое. Так, ты как Соловьев уже, мне пишет Илья. В каком смысле? Так же, что знаменит или так же хорош, или что? Скажите мне, как Соловьев? И мне объясняют, что вы писали «Кисель», вы имели в виду Киселева, в смысле того самого Киселева, который Дмитрий, да? Есть патриотический Киселев, есть антипатриотический Киселев. Дмитрий Киселев. Ну, это который вот Россия. А у него? Что, у него подписчиков, как у меня? Ого. Не, ну я это... Тогда это... Смотрите так. Тогда так. Если я тебя что-то догоняю, давайте сделаем так. Подпишитесь на Киселева еще все, на всякий случай. Потому что, ну, я не могу маэстро обгонять. Мне как-то не по статусу, вы поняли, да? Не по чину. Не по чину, обгонять не могу, поэтому, ну, вы этот баланс держите, пожалуйста, в подписчиках, если позволите. Да? Так, первая реакция — отрицание, пишет Трифит. Да, бывает такое. Так, ну, любишь ты кому-то подражать, пишет Алексей. Соловьев любит кому-то подражать, в смысле, или я ему подражаю, или что? Да, ну, давайте. Так как ты, как Соловьев, чуток поправился, мне пишет Алекс. Я, кстати, нет, я не поправился, да? Так, ты же так же богат. Хотелось бы, Витя Цой, хотелось бы, но это, надо много работать, значит, книги какие-то писать, это, выступать. Надо вас собирать в каких-то залах концертных, вам что-то рассказывать, понимаете, да? Для этого нужны какие-то специальные костюмы. Я этим... Ну, мне лень заниматься этим, понимаете? Да? Ты безуважительный кусок говна. О, Вот это интересное сообщение. Сергей Желтый. У тебя отсутствует элементарное понятие о этике. Ну, сразу видно, что человек, который пишет «ты безуважительный кусок говна», кстати, без запятой. Вот, что омерзительно, по-моему. Да, это человек с чувством этики. Давайте дальше. Непозволительно оскорблять незнакомых людей. Прикол, мы же незнакомые. Серега Желтый, мы же незнакомые. Да и знакомых не стоит. А молодец. Особенно в РАДО эфире. У меня нет никаких часов, в том числе и РАДО. Ну ладно, опечатался. Какого отношения слушателей к себе ожидаешь? Вопросительный знак, пишет мне Серега Желтый. Никакого, мне плевать на ваши отношения. Ты гопник! Неправда, никогда не занимался этим. Гопника можно выдернуть из общества и работать над ним. В твоем случае это невозможно. Гопник крепко застрял у тебя внутри. Нет, Серег, иначе я бы с вас спросил. Я бы вас нашел и спросил. Понимаете, да? Ты безуважительный кусок говна. Чем докажешь? Чем докажешь? И все. Да? Что люди скажут? А че это у тебя за часы такие? Рад, да? И аудитория у тебя аналогична. Ах, вон оно что! Я гопник, и аудитория у меня аналогична. Все, я понял. Ну-ка, аудитория! Давайте-ка Сереге Желтому напишем, что мы о нем думаем, а? Ну-ка, свора гопников, давайте, вперед! Вперед! Ты, он мне пишет, ты мерзок и безинтересен. Да, поэтому ты меня слушаешь, Сережа. Естественно. Жаль, Леонидыч на тебя ставку ставил. Очень жаль, да. Просрал ты его дело. Без уважения к тебе. Ну все, Серег, попал ты вообще конкретно. Ну давайте, гопники. Погнали! Леша, ты опять повелся, мне говорят. Да, да, да. Гопник желтый, че сам добился? Все, пишут, пишут. Черт! Ты черт, пишут. Сжечь! Ты с какого района? Че? Чем дышишь? Есть мелочь. С какого района? Все сразу с какого? Желтое говно. Повесить. Гада. Болван. Серега лох. Говна поешь. Серега пишет. С кем двигаешься? Есть че? А? Сюда. Падай на геморрой. Тряхнем кадыками. Кто гопник? Кого гопником назвал? Ты че? Да, ладно, хорошо. Ой, поражал, хорошо. Блатная пыль на уши села. Да, ты че? Давайте еще вариант. Ты че блатуешь плесень? Вот такой вот. Я когда-то в жизни это услышал, мне это было очень весело. Вот. Жди, пацаны выехали. Ты на кого пасту давишь, желтый тюбик? За козий базар мазу держишь, Илья говорит. Что это вообще? Кто такой вообще за базаром не следит, пишет Владислав. Ой-ой-ой, только сегодня, пишет, сказала маме послушать программу Гудошникова, а тут такое. Ну а что, надо как-то веселиться. Слушайте, давайте вспомним сериал, на котором выросли все мы. Назывался он, по-моему, «Улица разбитых фонарей» или «Менты», я их путаю, по-моему, они одинаковые. Помните, там, это наша корова, и мы ее дуем. То есть эта тема, она вполне себе такая. И раньше использовалась, да? Ты на кого батон крошишь? Да, это тоже известное такое слово, да? Так, в смысле фраза. Мы опять будем читать комментарии идиотов 2 часа, пишет Домино. Ну, Домино, ну не 2, ну дайте еще 5 минуточек. Дайте, я хоть какую-то радость испытываю, когда вот они мне пишут, я, есть возможность. Про корову это бумер вроде. Не, бумер это что-то другое. Бумер это другое. До сих пор по корову это убойная сила. Ну вот, видите? Серега Желтый, я тебя найду, и Слава Хмырь, и Юрка Хромой, все мы тебя найдем, пишет СЛД. Это бумер. Да нет, про корову это не бумер, ну вы че, ребята, ну какой это бумер? Не, секунду. Сейчас, 3 секунды. Так, это наша корова, и мы ее доим. Вот же, ну что вы. Что вы, вот же, давай, звук нам дай, пожалуйста, отец. Убойная сила.
Все, да. Чего ты не включаешь нам?
Включай.
Вот. Сейчас даже, даже перемотаю.
Короче, с вашим барыгой что будем решать?
Горюч. Тоже образы, образы. Горюч, с вашим барыгой что будем решать?
Короче, с вашим барыгой что будем решать?
Да ничего. Вам здесь делать нефиг. Это наша корова, и мы ее доим, понял?
Постойте, пацаны. Так дела не делаются, пацаны. Вы что, Вова на нарах, а ваш барыга по кабакам гуляет?
Ты что, не врубайся, да? Это наша корова, и мы ее доим.
Да какая корова? Кого ты доишь? Короче, пацаны, вот расписка по ней. 50% до мая, 50% после. Сейчас поднимаем сумму, чтобы всем хватило. А барыга ваш пускай платит. Так нормально будет?
Короче, это наша корова, и мы ее доим. Понял?
Ну вот и все. Че, это убойная сила, конечно. В бумере, если перевод гоблина. Ну понятно, гоблин там издевался. Да. Так, в бумере была тема на АЗС, там похожая фраза, пишет Эдвард. Да, это Вася Рогов. Ну, Вася Рогов там сбоку стоит в очках. Так, ладно. Я гопник еще тот, корова это убойная сила, Дукалис, Плаха и Рогов, все фильмы помню, а бумер другое, пишет Амир. Вот видите, Амир, задели мы тонкие струны вашей души, да? А бумер это держи, подол, босяцкий, будешь от лохов отбиваться. Пишет Борис Байкер, даже такое. А что такое подол? Держи подол, босяцкий. Подгон, наверное, босяцкий должен быть. Да? В бумере говорилось, это наша заправка. Корова в бомбалюке тоже прикольно. А корова в бомбалюке это... Ну вот это, жизнь захочешь, не так раскорячишься. Это, по-моему, что-то... Какие-то особенности национальной охоты или что-то такое, по-моему, да? Да, особенности, да-да, все правильно, да. Эх, добрые 90-е, пишет Константин. Да. Тогда еще журналистов убивали, да? Здорово. Тогда идем дальше. Идем дальше. Есть нам что обсудить. Да. Так, онлайн-магазины попросили Собянина разрешить курьерам ездить по выделенным полосам. Компании объясняют это трехкратным ростом заказов из-за массового перехода работников на удаленную работу. Так, ясно. Число умерших от COVID-19 в мире сегодня превысило 10 тысяч человек, свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса. Общее число случаев заражения новым коронавирусом свыше 244 тысяч. Заражение распространилось почти на все страны мира. По числу жертв заболевания лидирует Италия, где умерли 3405 человек. В России, по официальным данным, заразились 199 человек. Из общего числа зараженных вылечено более 86 тысяч человек. Ладно, давайте все-таки попытаемся оторваться немножко мысленно от коронавируса всех и поговорить про нефть, потому что интересная история. Смотрите, нефть падала в цене, и все говорили о том, что это очень плохо для России. Я, в общем-то, с этим и не пытаюсь спорить, но появились робкие голоса, которые стали объяснять, что это плохо и для Соединенных Штатов Америки, потому что у них сланец перестает добываться с определенной цены на нефть. Вот. И плохо это и для Саудовской Аравии, у которой бюджет рассчитан из, там, по-моему, 80 или 85 долларов за баррель, а сейчас вы видите, что она там стоит около 30, даже ниже, да, ниже 30. И... Вдруг американцы выступают с таким заявлением, что в связи с ценовой политикой на нефть они хотят предпринять там определенные санкции, ввести против России и договориться с Саудовской Аравией. Ну, то есть с Россией они даже не пытаются договариваться, они просто будут вводить санкции, а Саудовская Аравия, поскольку это их... Ну, ладно, я ничего не буду говорить, давайте назовем их, они партнеры. Давайте скажем, что они партнеры, да? Поскольку это их партнер... Вот, не знаю, насколько глубокий партнер, они с ними будут договариваться. То есть американцы занервничали в этом смысле. Потому что у них действительно сланец, ну, он не выгоден при этих ценах на нефть. А скоты они, а не партнеры. Нет, ну они между собой это как-то все-таки партнерствуют, насколько я понимаю, Макс. Слышал, что добычу сланца законсервировать легче, так что вред относителен, Панк 13. Тогда вопрос, Панк, я тоже об этом слышал. А почему американцы тогда вдруг стали рассказывать о том, что они будут вводить санкции против России за цену на нефть? Ну, то есть, вам не кажется, что это странно? Если это не бьет никак по американцам, если это их не волнует действительно, то почему? Дешевая нефть, дорогой доллар, все классно, почему нет? Что их не устраивает? Что-то же их не устраивает, им что-то же не нравится, правильно? Это просто повод, пишет Трифит. Да, поводов полно, и даже есть поводы, которые можно придумать самостоятельно, не имея, которые не имеют под собой никаких реальных оснований. И американцы так делали и будут делать. Это нормально, это политика. Поэтому стоит ли здесь рассматривать это просто как повод? Кто из этих партнеров доминатор, а кто на приеме? Ну, давайте говорить откровенно, мы предполагаем, что доминируют Соединенные Штаты Америки. Экономика США не зависит от цен на нефть, нефтью там занимается бизнес, пишет Георгий. Почему тогда Соединенные Штаты хотят ввести против России некие санкции за цену на нефть и пытаются договориться с Саудовской Аравией? Что это значит? Объясните нам. А Россия при чем? Саудиты цену скинули же, пишет слушатель. Так считают в России. Соответственно, в западных странах считают, что именно Россия скинула цену. Потому что отказалась сокращать добычу. Мы предлагали оставить на прежнем уровне. Нам сказали нет, ну и так далее. Вот. Ну, а когда мы сокращали свою добычу, как раз-таки это приводило к тому, что американцы занимали своей нефтью все новые и новые рынки. То есть они расширялись на рынке. Об этом, в общем-то, и говорили представители наших нефтяных компаний, нашего нефтяного бизнеса и так далее. Пусть идут санкции на запрет ввоза коронавируса в Россию, пишет Теус. Ну, вряд ли сработает, да? 7373-1048. Алло, здравствуйте.
Алло,
да, говорите, доброе пожалуйста. Утро. Да, здравствуйте.
Это, в принципе, ответ им за региональную державу, за заправку.
Ну, добрый день. Ответ кому, простите?
Штатам.
А наш ответ штатам. Или чей ответ?
Ответ, да, России, конечно.
Ответ...
Штат по России сделал.
Ну, этот ответ, извините, он по нам бьет?
Нет, мы в том числе терпим. Но они-то засуетились первые. Это игры.
Ну да, но есть такая поговорка, пока худой сохнет, точнее, толстый сохнет, худой сдохнет, знаете? Не произойдет такого?
Все же, чтобы они тоже понимали, нельзя всегда государство считать региональным. Оно может маленьким быть, но оно не совсем не региональное.
А, ну я понял, о чем вы говорите. То есть эта ситуация подсветила на самом деле уровень возможностей России, в том числе и в мировой экономике. Не в том смысле, что она огромная, эта экономика, но она существенная для того, чтобы влиять на ситуацию. Например, на рынке энергоносителей, которые, в свою очередь, влияют на весь рынок. То есть Россия в этом смысле имеет возможности определенные, чтобы этот рынок двигать в одну или в другую сторону своими решениями. Вот. И это, кстати, поразительная история. Некоторые специалисты обращали на этот факт внимание. Они говорили, вот вроде бы 1,5% экономика, что-то такое. Там, все время говорили, что российская экономика незначительна, а оказывается, что все-таки значимость имеет российская экономика для мировой. А уровень возможности России выстрелить себе в пах в очередной раз и загнать народ в нищету, пишет Вадя 420, корчащийся от нищеты, но все-таки сумевший набрать сообщение нам. Цена падает, значит, добыча сланца сокращается, значит, придется покупать больше нефти для внутреннего потребления, пишет вне политики слушатель. Значит, больше денег тратить из бюджета, да и кто-то разорился, и меньше налогов, потеря рабочих мест. США и саудиты... А, у нас сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06, пятница, март, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Житель Бузулука путешествовал с семьей, а заболел только он. У членов семьи заболевание не выявлено. Странно, пишет Цап Царапыч. Бывает и такое, Цап Царапыч. Но может, пока просто не выявлено. Тоже подождите некоторое время, а потом посмотрим. Про саудитов, американцев вы здесь пишете, что обалдеть, у нас влияние, себе в ногу стрельнуть и радоваться. Да, единственное, что скажу вам в ответ, я так понял, что наши, ну, давайте назовем их все эти нефтяники, они считают, что в ногу себе было стрелять, соглашаться на сокращение добычи. То есть рано или поздно нас бы все равно тогда просто с рынка отжали и все. Ну, вообще, у нас просто некуда было бы продавать то, что мы продаем, и все. Потому что рынок сужался. И ситуация была бы хуже. Они выбрали не сокращать, но и наращивать не собирались, как я понял. А эта реакция вызвала резко отрицательную, вы видели, какую реакцию. И мне написали, что даже если они перестанут продавать нефть, они найдут, что продавать. У них нет такой зависимости, страдать будем только мы, пишет Вадим 89. Вадим, если вы имеете в виду американцев, то вы абсолютно правы. Если вы имеете в виду Саудовскую Аравию, то вы, конечно, ошибаетесь, потому что... Ну, что еще делает Саудовская Аравия? Давайте я просто открыл вот цифры. Экспорт нефти дает 90% экспортных доходов страны, 75% бюджетных поступлений и 45% ВВП. Ну, вот и все. То есть, если с нефтью будут проблемы, это мощнейший удар по Саудовской Аравии, потому что, по сути, это основа их всего. Это их основа. Россию, Саудиты и США и так вытесняют с нефтяного рынка, чтобы своими решениями она не двигала никуда цены на нефть, пишет Андрей ВМФ. Вот как раз-таки об этом и речь, Андрей, да. То есть сокращали добычу, теряли рынки, и нам предложили и дальше этим заниматься. А наши нефтяники по этому поводу говорят, что так или иначе, если мы с этого рынка уходим, на него заходят американцы. И получится, что американцы скоро возьмут весь рынок, и, соответственно, а мы на рынок никак влиять уже не будем. Мы этого не можем допустить, и мы лучше сейчас будем с низкими ценами на нефть сидеть, но рынок наращивать свой, да, сбыта, чем мы столкнемся с ситуацией, когда этого уже будет просто невозможно сделать. Я так это понял. Поэтому ничего хорошего нет, но выхода не было. Вот как-то так. Ситуация примерно такая. Ничего хорошего, но по-другому было нельзя. Все. Так, в общем, кто раньше загнется, мы или саудиты, пишет Панк 13. Да, в общем-то, наверное, и нет. Разговор не об этом. В общем-то, когда и если все, наконец, поймут, что нефть – это значимо, и перестанут делать вид, что... ну, перестанут играть в поддавки с американцами. Может быть, когда и если саудиты задумаются, что у них все зависит от нефти, и да, понятно, вы партнеры с американцами, да, понятно, что они старший товарищ, но... Надо бы. Может быть, когда амбиции саудитов поугаснут тоже. Они очень амбициозные ребята. Я посмотрел их карикатуры насчет там, как нашего президента и так далее. Там они просто изображают, что они полностью, тотально нас взяли там, в ежовые рукавицы. Сейчас Россия будет сдаваться и так далее. Ну, посмотрим. Не знаю. Я посмотрел выступление 16-го года и... ну да, где-то примерно 16-го года, и там многих людей, и Орешкин, по-моему, нет, Силуанова выступление, я посмотрел Медведева выступление, и много кого. Они говорили, что мы во многом идем по пути диверсификации экономики, мы идем, уходим от нефтезависимости в той степени, в которой раньше были. Вот не знаю, правду они говорили или неправду, но сейчас посмотрим. Какие прогнозы по дальнейшему стагнированию, пишет Алексей Давыдов. Не беру даже на себя ответственность какие-то давать прогнозы. Могу только сказать, что я когда-то покупал, еще раз, доллары по 80, да? Вот. Вчера даже мог продать их подороже, чем купил. Но это все равно инфляции бы не отыграло мне. Мне нужно было еще, чтобы больше они стоили. Надо разбомбить месторождение саудитов, пишет Валентин. Валентин, это да, это самое примитивное решение на самом деле. Вы же помните, как по саудитам ударили, и цены на нефть тут же поднялись. Мы прекрасно понимаем, что вся экономика, она все равно пляшет от инфраструктуры. Если начать крушить инфраструктуру, то ляжет вся экономика. То есть, по сути, даже вот смотрите, если воспринимать сегодняшний коронавирус как некую войну, да, ну, смотрите, например, людям не разрешают летать на самолетах, самолеты никому не нужны, керосин плохо продается, нефть падает, ну, вы поняли. То есть я могу продолжать, но уже и так все понятно. Самолеты никому не нужны, акции производителей самолетов падают, акции тех, кто поставляет им металл, падают, все падает, 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 все пошло на спад. То есть наша экономика, она напрямую зависит от того, насколько, не то что наша, да, всего мира, вот, от того, насколько мы свободно себя и хорошо чувствуем, и насколько мы, так скажем, много тратим, каждый день, да, и чем мы мобильнее, чем мы активнее, тем лучше, в общем-то, для этой экономики, да, чем мы смелее в своих действиях финансовых. А сейчас все будет очень скромно по многим причинам, и в мировом смысле это, конечно, коронавирус. Так, рынок не наращивается. Россия с начала выхода из ОПЕК не может продать ни одной бочки в Европу из-за более дешевой нефти саудитов, и по прогнозам не сможем ничего продать еще как минимум весь апрель. Посмотрим, Макс, посмотрим, что из этого получится. Может быть, ОПЕК плюс вообще вернутся к такой договоренности, добывать нефть на том уровне, на котором добывали. То есть наши условия же были такими. Мы же не говорили, что надо наращивать. Мы говорили, давайте добывать, как добывали. Посмотрим. Рынок пока не наращивается. Да, я, да, спасибо, Макс, вы продублировались. Не, ну а что под предлогом, что там несменяемый лидер зайти, как Штаты заходят в любую страну мира, пишет Александр. Ну, Александр, вы же поймите, все защищают свои интересы. В Саудовскую Аравию вы просто так не зайдете. Нет, не думайте, что в Саудовскую Аравию вы можете взять так вот и зайти. Нет, такого не будет. Вот, все защищают свои интересы, все все прекрасно понимают, все знают, что кто контролирует нефть, тот контролирует мир. До сих пор пока так. Да, можно говорить об альтернативных источниках энергии, там что-то такое, но не зря нефть называют черным золотом. У тебя нефть, у тебя контроль над всеми, все. Над промышленностью, над всем, если у тебя в руках нефть. А если она не у тебя в руках, то тогда кто ты есть вообще такой? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день.
Да.
А вы знаете, я думаю, саудитов наказать надо, нам надо продавать нефть в минус. Короче говоря, по $10 предложить для демпинг европейского. Да. И это здесь уже никак ты просто-напросто не сделаешь. И посмотрим, что они смогут. А в случае чего можно и по 5 долларов.
А если мы будем по 5 долларов продавать нефть, я просто на всякий случай спрошу, что будет в этот момент с рублем?
Ну, здесь надо все просчитать, понимаете? В принципе, я думаю, пару лет так можно сделать. И показать думаете им, кто в доме хозяин. Понимаете?
Но у саудитов, говорят, добыча дешевле.
Ничего, там можно им какой-нибудь спутник с ядерной установкой случайно скинуть, вот где там.
Ну, да, вы все равно вы предлагаете военные методы решения. То есть, спасибо большое, но я понимаю, вы предлагаете военные методы. Военные методы иногда, конечно, хороши, а иногда они за собой тянут такие последствия, которые никому не нужны, давайте так, да? Много жертв, разрушение экономик не одной страны, а многих стран. Но ничего не сделает, никто ничего не сделает, вы же понимаете, никто с нами не считается. Вот и пример, Александр. Считаются, Александр, вопрос на каких основаниях? То есть, вот смотрите, например, американцы против нас санкции вводят, потому что они понимают, что с нами они не договорятся по нефти, потому что мы прекрасно понимаем, какой интерес американцев, чтобы мы уходили с рынков. Против нас они сразу бахать санкции будут, а с саудитами они будут договариваться. Ну, в каком смысле они будут договариваться? Они просто будут им говорить. Делаем так, и все. Это, ну, союзники. Как еще? Американцы всю дорогу решают вопросы военными методами и ничего, Виктор Корга. Виктор, это можно сделать было бы, если бы в нашей стране бы не было бы таких людей, которые до сих пор не могут понять своей деревянной головой, зачем, например, стране нужна армия. Им вот объясняешь, объясняешь, а они не понимают. Они каждый раз говорят, да давайте от армии откажемся и раздадим вот сейчас там всем эти деньги. Ну, они не понимают, зачем нам армия. Это вот обычно такая, ну, триггер, да, это такой вот показатель того, что человек, скорее всего, придерживается прозападно-либеральных вот каких-то, там, скажем, тенденций мышления, к сожалению, для него. Потому что он думает, что если есть американская армия, то, ну, и хорошо, а, собственно, что она же нам угрозы-то не представляет. Какой-то вот, я не знаю, ну, в принципе, наверное, это объяснимо, почему такие люди появились, но ведь откуда же появились люди, которые в момент того самого коронавируса идут в магазины покупать ружья, наверное, они пересмотрели фильмы про зомби, и откуда-то в России появляются американские патриоты, русскоговорящие американские патриоты. Наверное, потому что они воспитаны на этой культуре просто американской, и все. На самом деле они просто по-русски говорят, но они американцы в душе своей, вот и все. И тогда его не в чем винить. Тогда он действительно ждет, когда его американская армия придет и решит все вопросы, правильно? Вот. Ну и плюс у нас две революции было за 20 век. Последняя. Плоды последние мы пожинаем по сю пору. По сю пору. И вы это прекрасно знаете все. Вот. Сами виноваты мы, что я могу вам сказать. Сами виноваты. Вот. У американцев не было таких проблем, как у нас. Часто наши проблемы связаны с нами же, с нашим характером. Вот. Мы люди идеалов высоких. И порой эти идеалы противоречат, бывают, логике здравой. Да, здравому смыслу, и мы в попытке достичь этих, эти идеалы, мы ломаемся, мы превращаемся в труху, мы сгораем в пепел, понимаете, вот, мы сгораем бесследно, и все, и потом вот как птица Феникс должны из этого всего пепла как-то восстать, возродиться, и потом опять сгореть. Такая вот какая-то странная у нас манера. Именно у России. Хотя, наверное, есть аналогии и у других стран, но вот мы именно этим сильно отличаемся. В принципе, вот Украина еще сильнее в этом смысле, еще более истеричная страна, обратите внимание, потому что хоть бы мне кто что ни говорил, я прекрасно понимаю, что украинцы – это те же самые русские, только южнее живут, южане, то есть они еще горячее, они готовы власть менять каждые 3 дня, и думают, что и все они это делают всегда ради светлого будущего. Всегда-всегда. Они уверены, что будет будущее. Они уверены, что если поскакать на площади, то ты станешь сразу Европой, там, вот эти вот все вещи. Также и русские думали-то сначала в 1917 году, что сейчас им всем землю раздадут, и будет равноправное общество, и будет коммунизм, и не будет больше бедных, и не будет больше богатых, и у всех все будет, сколько нужно. Итог известен, вторая революция уже 90-х годов, назовем ее контрреволюция, буржуазная, потому что все, что было обещано, не получили люди. Вот она, эта контрреволюция, вот она тоже обещает, она обещает свободу, она обещает рынок, она обещает несметное богатство, там, она обещает много чего хорошего. В итоге получается, что появляется бандитизм, убийство, гражданские войны, кровь, развал страны, бедность, смерть. Ну, просто такая вот всесторонняя эпидемия всего самого наихудшего, что могло происходить, оно и происходило. Вот, вот как-то так. Но я чему поражаюсь? Я поражаюсь тому, что если бы... Я просто думаю, что сегодня нет революционеров. Ну, я имею в виду лидеров реальных, революционных нет. И, к счастью, их нет. Прям к счастью. Объясню, почему. Потому что вся вот эта шушера, которая сегодня рядится там в оппозицию, это какие-то, ну, клоуны, короче говоря. Они не готовы умирать за свои идеалы. Это не революционеры, это так, ну, как бы вам сказать, актеры. Ну, я не сказал, что их наняли в один и тот же театр с другими актерами. Нет, нет. Я имею в виду, что они актерствуют больше, чем верят в свою идею. Поэтому идеи они часто меняют. Они то за экологию, то против экологии. Они то за национализм, то против национализма. Они то за то, чтобы вернули Крым, то потом они что-то против. Они то за пенсионную реформу, то против пенсионной реформы. Все время виляют. Нет позиции. Потому что не революционеры на самом деле, да? Размазня какая-то. Если в России появятся настоящие революционеры, и это... Я надеюсь, что этого не произойдет, но если такое будет, то, скорее всего, вы в очередной раз поведетесь на какого-нибудь вот такого пламенного классного оратора, который вам пообещает золотые горы и скажет, что сейчас нужно просто ворваться в будущее. Я думаю, что, ну, если не все, то много людей поверят. Потому что нам вот нужно в кого-то верить, нам нужно, чтобы человек нас какой-то конкретный вел. У нас не работает политика идей, программ политических, всем плевать на политические программы, нам нужен человек. Все, вот человек есть, есть. Вот. В этом смысле некоторые там оппозиционеры поражаются популярности многолетней президента нынешнего. А чего вы поражаетесь? Вот есть такой человек, которому, да, вот многие верят, и все. Они идут за ним. Все. Другое дело, что нужно уметь собрать ту часть аудитории, которая не идет за ним, и собрать ее под себя, но ни у кого это как-то не очень, ну, не получается. Ну, по разным причинам. Может, мешают, и может, еще чуть-чуть. Но не получается. Может, харизмы не хватает. Может быть, чего-то еще не хватает. Может, денег не хватает. Не знаю. Я ни за кем не иду, я из тех, кто ведет. Георгий говорит: Георгий, где за вас проголосовать? Расскажите, пожалуйста. Не нужно нам обещать, нам нужно просто не врать для того, чтобы во власть попасть, пишет Громозека. Громозека, вам все врали, чтобы во власть попасть? Но не было ни одного человека в мире на протяжении существования человечества, который бы для того, чтобы попасть во власть, не врал. Ну, это полная ересь. Это все равно, что давайте я просто, Громозека, скажу вам, перестаньте врать, Громозека. Говорите всегда правду. Вот ваша жена, например, есть жена или девушка? Выглядит не очень, но видно, что ей самой нравится. И она к вам подходит и говорит: ну как? Прям скажите ей, страшная. Прям фу, омерзительно, слушай, как дура оделась. Посмотрите на реакцию. Посмотрите. Друг купит машину лучше, чем у вас. Так пойдем посмотрим. А вы ему скажете: да пошел ты в жопу. Вот так вот скажите ему. Типа, козлина, у меня-то ведро, а у тебя вон там Феррари. Не буду я смотреть, что ты понтуешься. Посмотрите, как вы будете с другом, долго вы будете дружить. Значит, вот это вот говорить правду, это только князь Мышкин, да, или кто? Короче, надо быть идиотом, чтобы говорить правду. Или шутом. Шутам можно верить, потому что они говорят правду. Блаженным надо быть, понимаете? Блаженным немножечко. Шуты то, не то дело. Верните Медведева, он ничего не обещал, пишет Алексей. Да все обещали. Я рад буду, что мой друг купит хорошую машину, пишет Громозека. Да-да-да-да. Ну хорошо, я найду какую-то другую ситуацию, когда вы не будете, Громозека, радоваться, понимаете? И вам надо будет сказать правду, вы не скажете. Не знаю, у вас начальник вас устраивает? Если не устраивает, вы идите, зайдите к нему и скажите, что ты... Так, зайдите, скажите, здравствуйте. Он скажет: здравствуйте. Скажите: ты дебил. Ну, ты плохо управляешь. Вот так вот. Скажите начальнику своему. Или вам нравится свой начальник? Хорошо. Если начальник нравится, подойдите к полицейскому на улице, например, и он толстый. Он говорит: ты что говоришь, жирный? Что, свинья? Разожрался, скотина. Это вот так должен выглядеть полицейский? Ну, сядьте в тюрьму за оскорбление сотрудника правоохранительных органов. Правильно? Правильно. Значит, так делать нельзя? Так делать нельзя. Значит, правду говорить нельзя? Нельзя. Все. Так, значит, каждый день себе это говорю, пишет Алексей. Ну да, но себе можно всю правду говорить. Вот. Ленин тоже думал сидеть в Швейцарии до конца жизни, как Березовский, мало кто его помнил. А потом раз и все, пишет Макс. Ну, в принципе, да, последние годы перед революцией он в основном-то в Швейцарии и сидел. То есть он там, по-моему, 10 лет он провел, около 10 лет, за границей вообще. Ну, только Березовский неудачный пример. Приведите пример Ходорковского. Потому что Березовский-то мертвый уже. Ну, вот. Уж не знаю, какое там ему царствие. Вот. Ну, все, его нет. Вот. А Ходорковский сейчас такой вот. Главный персонаж зарубежный такой. Вот. Правительство в изгнании. Ну, так считается у некоторых. Ну, вот. Ну понятно. Вчера была в отделении полиции, уважение к сотрудникам не прибавилось, пишет Рысь. Рысь, я думаю, что, в принципе, наверное, и к вам у них уважение не прибавилось. То есть, Это, наверное, взаимно, рысь. Я не говорю, что это хорошо или плохо, я говорю, это, наверное, взаимно. А вы, наверное, были по какому-нибудь случаю абсолютно идиотскому, вам машину царапнул на парковке, рысь, скажите, да? И вы, наверное, пришли, вам надо было это все оформлять, и вы стояли в какой-нибудь дебильной очереди без электронного распределения какого-то, да? Записывались в тетрадку, рысь, я... А велик стырили, ну все, ну понятно, да, рысь, ну все понятно. Ясно. Борис Березовский жив, пишет Александр Давыдов. Ну, тогда передайте ему привет от человека, которого он даже и не знает. Вчера была в отделении... Так, как думаете, может, после этих событий наступит конец ЕС? Италия запросила помощь и получила ноль. Германия и Франция ответили, забудьте, каждый сам за себя. Китай за одни сутки откликнулся, собрал и отправил самолет с медперсоналом, оборудованием и так далее. Пишет АК. Но сейчас заговаривают многие люди о том, что... Китай демонстрирует себя как новый такой центр, да, мира, который может решать ответственно и быстро сложные задачи, встающие перед человечеством. И у меня, кстати, в этом смысле начали развиваться определенные конспирологические мысли, я хочу с вами поделиться. Потому что, ну, как-то так это все удачно для китайцев сейчас складывается по итогу, что даже страшно. Вот Китай заразился коронавирусом первым, и смотрите, он уже справился с распространением коронавируса. И сейчас все случаи заражения коронавирусом в Китае – это завозные случаи, если кто-то уже привез из туристов, поняли, да? А Европа реально полыхает. Реально, Европа все, ничего не может сделать. В Америке тысячи случаев. Ужас. Понимаете? На фоне всего этого Россия пока выглядит нормально. Пока. Не знаю, что будет дальше. Надеюсь, что будет все хорошо. Я искренне желаю нам пройти через этот кризис с самыми минимальными потерями. Но Китай-то выглядит просто чем-то звездой какой-то, понимаете? Звездой. Справился с такой задачей моментально. Ну, там, ладно, 3 месяца. А? Ага, сменил мнение о выгоде Китая от вируса. Вот Панк 13, и теперь есть ощущение, вот честно вам скажу, что все не просто так. Но я не исключаю, что это только ощущение, потому что никаких, естественно, доказательств у меня нет и быть не может. Но как-то так вот это теперь выглядит, что есть Китай, который может решать проблемы. Есть... Западный мир, который никакие проблемы решать не может, он может только эти проблемы создавать. Плюс китайцы говорят, что этот вирус завезли им американцы, кстати. Уже на уровне МИДа прозвучало, что меня тоже поразило. Китайского МИДа. Типа американцы завезли, я думаю, чего? Они же пересмотрели РЕН-ТВ, что ли? Что происходит? А американцы им тоже ответили. И тоже очень некорректно там. Точнее, американцы на них напали, что китайцы во всем виноваты. Вот. А китайцы сказали, что это американцы виноваты. То есть у Китая был антидот изначально, когда биологическое оружие создают, одновременно делают... Не, никакого антидота вообще. Они же другими методами это победили все. Меня подвергнут критикой, но я считаю, что наша медицина одна из лучших, пишет Алексей Морозов. Да почему вас должны критиковать за это? Тут же все познается в сравнении, вы понимаете. Вот сейчас мы смотрим на Италию, и кажется, что у нас получше. Посмотрим, что будет дальше. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Нас хотят одурачить, Александр Городницкий, о природных катастрофах. Можете почитать, это материал «Аргументы и факты». Зачем мне эта звезда, когда я уже умираю? Как уходил легендарный Лев Яшин? Тоже читайте. В России начались испытания вакцины против коронавируса. Об этом пишет «Вечерняя Москва». И благоустройство «Розария» в парке «Сокольники» завершат к началу летнего сезона. Зону. Да, надо же, что-то хорошее. Розарий, видите? Давайте посмотрим, что у нас «Коммерсант». Интересно же, что они у нас тут рассказывают. Так, ничего личного, только вирус. Бизнес-объединения шлют в правительство письма несчастья. И вот мне вчера сказали, что новую газету. Ну, давайте посмотрим. Новая газета. Что они говорят, люди хотели. Это вышка. Китай начал отказываться от углеводородов Роснефти из-за санкций США. Вот такие дела. Тоже это в «Новой газете» можете почитать. А мы дальше идем. Касим мне пишет, а не уходите от ответа, бензин-то почему не дешевеет? Мне все эти Трампы, саудиты, китайцы не нужны, я здесь живу. Отвечаю, Хан, потому что у нас цены на бензин как чуть ли не обратно пропорциональны цене на нефть, потому что они должны уравновесить те потери, по факту, которые экономика несет из-за низких цен на нефть. Ну, вы поняли, да? За счет бензина, за счет акцизов и так далее. То есть это скорее наоборот у нас происходит. А у них такого нет. Поэтому у американцев, например, падает нефть, дешевеет бензин. У нас же за счет цены на бензин как раз-таки те потери, которые есть, каким-то образом смягчаются. Это же отвратительно, пишет Виктор. Мне, как любителю покататься на автомобиле, вообще, меня прям тошнит от этого, Виктор, я с вами согласен. Вот. А кто ответит за падение экономики, пишет Лимузин. В каком смысле? За какое падение экономики кто должен ответить, Лимузин? Вы думаете, что вы представитель ТАСС, а я президент, который сейчас вам ответит на ваш вопрос? Или что? То есть я просто видел тоже это интервью, на всякий случай. Я считаю, что за падение экономики в условиях, когда все экономики падают, ну, не знаю, кто должен ответить. Все ответят, так или иначе. Да, своим кошельком расплатится. Так, в падении нефти виноват Сечин, пишет Росомаха. Сечин так не считает. Сечин считает, что виноваты саудиты. Вот. И нефть, кстати, падала и до этого. Обратите внимание, нефть от коронавируса еще падала. Ну, здесь вы можете любить или не любить Сечина, можете даже его ненавидеть, но это правда. Вы можете это посмотреть по котировкам. Так, в цене на бензин всего около 10% это сырье, тень. Да-да-да-да, кстати, да-да. Да, у нас так. Может, курс доллара компенсирует потери бюджета от снижения стоимости нефти, а не бензин? Может быть, Владимир Чен, но нет. Так почему потери из-за цены на нефть должны возмещать простые граждане, если у нас экономическая политика не такая, как должна быть, пишет Артем. А как она должна быть, Артем? Ну, расскажите. Я вот скажу вам так, Артем, может быть, вы мне объясните. Вот у меня есть деньги, да, определенные. Я что-то заработал за те годы, что работаю. Я не очень много трачу. Большую часть всегда даже вот, ну, не тратил того, что зарабатывал. Ну, только кроме того момента, когда у меня зарплата была 6 тысяч рублей. Это было в Оренбурге. Не суть. И, вы знаете, я понял в определенный момент, что достаточно сложно распорядиться средствами, которые у тебя появляются, так, чтобы эти средства, не уменьшались, ну, в смысле, не сгорали просто из-за инфляции и прочего, и, хотя бы сохранялись на том уровне, да, чтобы ты мог на деньги, которые у тебя есть, купить то же самое, там, что год назад, что два года назад. То есть они не то что приумножались, но, по крайней мере, там как-то отбивали инфляцию. И вы знаете, это сложная задача. Вы знаете, это сложная задача. Единственное решение, которое я видел среди народа, так вот в широком смысле, это обычно купить недвижимость и там, аренда и так далее. То есть люди какие-то будут у вас жить, платить вам деньги и прочее, да? То есть вот и все. А дальше... Ну, как-то я не видел, чтобы люди что-то делали. Да, есть, наверное, трейдеры профессиональные, да, есть люди, которые в этом разбираются, да, наверное, их там 5% от всех тех, кто заносит свои деньги на все эти рынки и прогорает там, а 5% что-то вот могут. А остальные-то, давайте будем говорить откровенно, в экономике не разбираются. Так и когда мы, например, кричим, что там у нас неправильная экономическая политика, мы... реально понимаем, что мы говорим, или мы повторяем за кем-то? Вот когда вообще какую-то фразу говорите, вы задумываетесь, вы ее сами породили своей головой, потому что вы, ну, видели какие-то данные, на руках они у вас были, или кто-то вам эту фразу кинул в голову, и вы с ней ходите? Вот просто ходите, и все. У нас неправильная экономическая политика. Все красиво, да, где-нибудь в кафе, ты сидишь там, не знаю, в баре, у тебя кружка пива, ты с друганами сидишь и говоришь, у нас неправильная экономическая политика. Если у вас сходное настроение, вы там слушаете группу порнофильмы, так называемую, да, там смотрите Дудя, там, любите Макаревича, и вы такие, да, у нас экономическая политика вообще нищенская, вообще что такое творится с народом, и все. Ну и дальше вы просто таким образом показываете друг другу, что вы из одной тусовки, вы свои люди, и классно. Вы вроде говорите о политике, об экономике, о чем-то еще. Ну а в целом мы же понимаем, что большинство из тех людей, кто делает вот эти заявления громкие где-либо, они, если их спросить по-настоящему, то есть взять у них интервью, посыпятся на втором-третьем вопросе. Ну, то есть им нечего будет сказать, просто потому что нет базы. Человек не знает, что говорит. Он просто лепит, что попало. Да? Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому я всегда спрашиваю, когда у нас неправильная экономическая политика. А какая правильная? В чем неправильность нашей экономической политики? Я вижу сейчас, вот, например, у нас должно быть решение по ключевой ставке, да? Сегодня, да, правильно? Вот, я вижу, что Дерипаска везде пишет, что ключевую ставку нужно уменьшать, все уменьшают, надо уменьшать, надо уменьшать, надо уменьшать, это только это спасет экономику. Смотрю, что говорят экономисты по поводу политики Центробанка. Они говорят, Центробанк не уменьшит ставку, а то и увеличит. Вот не знаю. ФРС при этом понизила ставку. Значит, в Европе понижают ставку. У нас либо оставят прежнюю, либо повысят. Вот такой идет разговор. Почему? С одной стороны, хочется сразу сказать, это неправильно. А может, правильно? Я не знаю ведь. Дальше уже придется у людей спрашивать, которые разбираются. Почему одна страна повышает ставку, другая понижает, а третья оставляет на том уровне, на котором есть? Почему? Есть какие-то конкретные... Какое-то конкретное понимание, почему одна страна делает так, а другая так. И какая делает правильно в этом случае? Или они обе делают правильно, потому что у них разная экономика, и они по-разному действуют. Поэтому. Не знаю. Он в Казахстане вообще, Назарбаев сказал, давайте создадим фонд в связи с коронавирусом. Туда будут все богатые люди Казахстана, ну, кто захочет, у кого деньги есть, скидывать деньги, чтобы, ну на помощь. На помощь своей стране. Говорит, мы, страна много сделала для своих людей, теперь давайте и вы поможете в критические моменты, вот в этот фонд бросим денег, это поможет нам там лечить людей, строить больницы, еще что-нибудь. Вот такое решение. Оно абсолютно, как бы вам сказать, уникальное сейчас, потому что другие страны так не делают. Вот Назарбаев первый так сделал. Казахстан в этом смысле отличился. Каким-то образом, не знаю, хорошо или плохо, но отличился. Давайте пытаться тогда разбираться, где хорошо, где плохо, да? Спросите людей, зачем они вешают на номер надпись ФГБУ АТК УД президента РФ. Ну, либо они оттуда, стар, либо они просто хотят придать себе какого-то веса, и чтобы никто не вышел из машины и не побил их, когда они кого-то подрежут. Здравствуйте, Михаил.
Доброе утро.
Доброе утро, да.
Михаил, Московская область.
Да, я, конечно, знаю. Да.
Вкратце объясняю,
значит, да.
На уровне пятого класса. Дело в том, что экономика современная – это система обратной связи.
Uh-huh.
Значит, ставка, ключевая ставка означает регулирование инвестиционного процесса, то есть его привлекательность, характер привлекательности. Ну, а ситуация, действующая в экономиках, такова. Между американской и нашей разница вот в чем. Первое – это структура бюджета. Вот задумайтесь, 80% нашего бюджета формируют корпорации. А в Америке, ну я округляю, 80% формируют физические лица, и только 20% корпораций. Это наиважнейшее различие, которое ставит нас, конечно.
Ну все, соответственно, если какой-то кризисный момент, ты будешь либо защищать интересы корпораций, либо интересы физлиц. Ну, вот и все.
Да, вы так выразились, тоже сложновато. А проще сказать следующее. 80% формирования за счет зарплаты означает, что эти зарплаты высокие, что рабочие места вот за счет этой обратной связи сейчас в Америке появляются. Уменьшается безработица, потому что топливо уменьшается в цене, активность экономики возрастает. Американцы сформировали свою экономику динамическую в течение 20 века, вообще не занимаясь экспортом нефти. Они только, они очень молодые экспортеры. Они недавно начали экспортировать нефть. До этого они все время ее покупали. Поэтому думать, что там у них какие-то огромные проблемы из-за того, что сейчас нефть упала, таких, как у нас, конечно, не будет. Хотя для Трампа сейчас ситуация не очень хорошая. У него росла серьезная экономика, но росла многоступенчато. Ему сейчас выбираться А тут сейчас есть некоторые проблемы. Вот, сланцевая нефть, сланцевый резерв, это маленькие частные компании. Они очень легко вытаскиваются за счет субсидий американских. У них нет такой проблемы, что у них...
Тогда объясняйте, Михаил, почему Соединенные Штаты Америки вдруг говорят, мы ведем санкции против России из-за изменений цен на нефть, из-за ценовой политики на нефть, и будем говорить с саудитами. Почему?
А как вы думаете?
Зачем?
Ведь не, нет, а внешнеполитическая интрига, она не уменьшается. Они стали экспортерами, им нужны рынки. Но это не означает, что у них те же проблемы, что у нас.
Нет, конечно, нет, не те же, конечно. Да, они не в той степени зависят от нефти, чтобы для них это было той проблемой.
Да, конечно, даже не обсуждать. Конечно. Сейчас старобой. Можно о гречке два слова
сказать. Да? Купили или нет, Михаил?
Вот, да. Ну, я ее ем всю жизнь, немного купил. Но я хочу сказать, Алексей, что мы с вами немножко, обсуждая вот этих, так как вы их называете, расторопно-дебильных людей, сами немножко обсуждая их часами, превращаемся в таковых.
Ведь главное, делать нечего главное, больше,
Михаил. Главное, что случилось с гречкой, случилось примерно неделю назад. Вот где действительно за гречку был продана Конституция и закон.
А, вы вон о чем.
Побежав за этой гречкой, проголосовал ногами и руками за вещи просто постыдные. Вот где гречка. А это что? Здесь люди заплатили. Знаете, никого не убили, не нарушили. Ну,
понятно. Положили у себя дома. Я понял, спасибо, спасибо. Остро политизировали вы в итоге свое выступление в конце. Но, Михаил, давайте попробуем несколько вещей вычленить, да, вот, которые, мне кажется, абсолютно, ну, такими замечательными, в смысле, их нужно заметить. Смотрите. Во-первых, для людей гречка важнее Конституции. В принципе. То есть вне зависимости от того, там, хорошо, плохо, нравится, не нравится, пойду голосовать, не буду голосовать, мои внуки будут жить в этой стране, я уезжаю из... Нет, мои внуки будут жить в нашей стране, или я уезжаю из этой страны. Вот, понимаете, вне зависимости. Гречка людей больше волнует, туалетная бумага больше. То есть в очередной раз холодильник побеждает, да? Ну, вы поняли, опять, желудок, он, это главный орган, желудок. Вот. Вот американцы говорят, спасайте свои задницы, и правильно говорят, и задница еще главный орган. Все, ни голова, ни мозг, мозг никого не интересует, поняли? То есть вот опять материализм возобладал в очередной раз. То есть к какому выводу можно прийти? Людям вообще все равно, какой строй. Вообще все равно. Если у них будет а. гречка, б. туалетная бумага, в. машина, там, г. что там у них будет? Дом, д. лодочка, на коне, на котором можно плавать. Ну и так далее. Ну, короче, если человеку обеспечить вот этот вот минимум жизненный, бытовой комфорт, все. Все. Люди стремятся просто к комфорту. Им больше ничего не надо будет. Им все равно, коммунист им это обеспечит, демократ, либерал, да кто угодно, вообще без разницы. Вот к какому выводу я могу прийти из тех слов, которые вы сейчас сказали, кстати, Михаил. Вот. И все. И все эти идеалы, ценностные ориентиры, это пустые слова. Главное, как ты можешь набить желудок своему избирателю. Вот с полным желудком он ходит, и он доволен. Все. И можно править хоть 150 тысяч лет. Вообще без разницы. Хоть сколько. Ну, классно же. Мне все нравится. Вот. И только маленькая-маленькая часть политически активных людей, для которых политика – это реально жизнь, они будут всегда бурлить, обсуждать, спорить, там, с ума сходить. Все остальные им по барабану. Им неинтересно. Это не входит в орбиту их интересов. Даже само словосочетание «орбита интересов» не входит в орбиту их интересов. Понимаете? А? «Живем, чтобы есть», пишет Самик. Ну да, трубка между ртом и задницей. Помните, как говорил маэстро? «Дайте мне универсал Mazda 6, дешевый бензин и дороги по стране, я буду изучать нашу прекрасную страну и радоваться», пишет Кэнди Бум. Честный подход. Честно, по-честному все говорит человек. Много не надо. Когда обеспечен минимум, люди начинают задумываться о большем, о смыслах, пишет Владимир. А, да, но вы видите, что люди задумываются о смыслах, выпендриваются, но как только появляется какой-то кризисный момент, они вдруг раз и сразу падают до уровня средневековья, все, они уже бегут покупать гречку и бумагу, чтобы вытирать зад себе, все. Моментально. Вы видели, как наша цивилизация превратилась из этой самой цивилизации в нечто убогое абсолютно. То есть мы на несколько столетий назад такое ощущение откатились. Смотрите, разговоры о чесноке каком-то, который лечит коронавирус, да, разговоры о воде, что ее нужно побольше пить, это коронавирус как-то излечивает. Вот эта вся беготня вокруг гречки, крестный ход. Я ничего не имею против него, но все-таки лучше не собираться рядышком друг с другом, а рассредоточиться. Ну, пожалуйста, там. То есть вот эти все вещи, они пошли. Они прям себя показывают, демонстрируют. Вдруг ты своими глазами начинаешь видеть то, что, казалось, человечество больше не увидит никогда. Ну, то есть, когда я читал раньше о чуме, о тех эпидемиях страшных, да, пандемиях, которые в мире разворачивались, я думал... Как же это? Я представлял себе, как это. А сейчас я своими глазами наблюдаю, как это происходит, и я вижу, как ведут себя люди, и я понимаю, что люди не поменялись. Не поменялись. И каждый человек, который говорит, в 21 веке мы можем себе позволить, и там дальше какой-нибудь политический лозунг, там, да, вот, типа, как мы можем в 21 веке, да нет никакого 21-го, 20-го века. Это вообще условный отчет. Отчет от, кстати, Рождества Христова, да, 21 век сейчас. Это условный отчет. Нет никакого 21 века. Люди, какие были, примерно такие остались. Если мы сейчас с вами возьмем и перенесемся куда-нибудь в Сирию, на территорию, которую контролируют террористы Исламского государства, запрещенного в Российской Федерации, мы там такое средневековье увидим в головах людей. Ну, недолго мы будем это смотреть, но мы это увидим. А нам кажется, что это не так, что этого нет. А сейчас, представляете, в мире есть все те же самые националисты, которые раньше были. Вот те же самые нацисты сейчас есть. Маньяки есть. Садисты есть. Люди, знаете, да, я говорил, черный ангел сейчас, фраза такая. Это были люди в Европе, которые, как рассказывают некоторые специалисты, они ходили по Европе, зная, что у них чума, и заражали других чумой. Типа, я заболел, и вы заболеете. Твари, вот, раз меня наказали, то и вы все будете наказаны. Просто сходил человек и всех заражал. Чего, вы думаете, сейчас нет таких? Да я уверен абсолютно, что такие люди есть. Потому что ничего в этом смысле не меняется. Человек не меняется, к сожалению. Вот, и весь наш этот налет из гаджетов, да, цивилизованности нашей, он очень и очень быстро исчезнет. В критической ситуации. Представьте себе завтра отсутствие, реальное отсутствие продуктов в магазинах. Представьте себе завтра полицию, армию и всех остальных во всех странах, которые больше не думают об обеспечении правопорядка, а думают о том, чтобы выжить. Каждый человек. У кого-то есть автомат Калашникова, у кого-то есть М-16, у кого-то есть РПГ, у кого-то еще что-нибудь есть. У кого-то есть броневик, у кого-то нет броневика. Мы на самом деле каждый день, по сути, каждую секунду человечество идет по тоненькому такому канату, вот этому надежды какой-то на то, что мы будем развиваться. Да? И мы все время балансируем на очень большой высоте и рискуем упасть. И упасть очень быстро и очень больно. Серьезно, у меня такое какое-то ощущение складывается. И мне это не нравится, с одной стороны, а с другой стороны, я вот доволен тем, что я это понимаю. Как-то так. Не нагнетайте, и так психов много, пишет 5 копеек. Я как раз не нагнетаю. Я как раз вам хотел сказать, что так всегда было. Так всегда было. Поэтому, когда люди приходят и говорят, ну, вот там, демократические права, там еще какие-то вещи, это все классно, конечно. И это все здорово, демократия, все здорово, но почему-то есть демократия, и во время демократии есть, например, события в Югославии. Есть вдруг народ, который подумал, что он разный народ, и начинает друг друга убивать, пилить на лесопилках, что-то такое, понимаете, резать головы детям, женщинам. А вчера еще был один народ, а язык еще неразличим. один и тот же у всех. Понимаете, да? Потому что вчера вот вроде братья все такие, любовь навсегда, запах там чего-то, каких-то деревьев особенных в Киеве, первая любовь. Сегодня нет, все, нет, мы всегда были, мы никогда не были, у нас разное. Вот это вот все начинается, понимаете, да? В 3 секунды все делается. И есть ведь люди, которые от этого получают удовольствие, я тоже в этом уверен, которые от этого кайфуют. Кайфуют от того, как они доставляют боль другим. Реально боль. Они видят, как другие корчатся, да, страдают, и им приятно. Потому что они садисты, то есть это реальное психическое отклонение. И человека с психическим отклонением, его же невозможно убедить. То есть... в том, что он что-то плохое делает. Он, в принципе, знает, что он делает что-то плохое, просто ему это в кайф. И вот эту вещь надо понять. Вот когда ты это понимаешь, ты понимаешь, откуда берутся в интернете вот эти тролли, откуда берутся в интернете все эти группы смерти, откуда берутся подонки, которые клепают псевдоновости про коронавирус и про заразившихся, откуда берутся мрази, звонящие в зимнюю вишню, там, в морге, обзванивающие и запускающие утки по 700 человек там и прочее, откуда берутся твари, аплодирующие там разбившемуся самолету какому-нибудь. Понимаете, да? Вот они оттуда берут, они садисты. Все. Им в кайф, им в удовольствие, когда это происходит. Они в этом купаются. И таких очень и очень много в мире людей. Вот так. Так, в Киеве каштаны всегда там в апреле. Ну вот видите, каштаны, вот тем более. А сколько сейчас машин на дорогах в Москве? Сейчас 636 455, если это интересует вас. От обычного количества автомобилей это 95%. Кстати, у меня для вас есть одна небольшая такая новость. Мы с вами еще часок сейчас посидим. И как раз будем говорить по экономике, будет спецчеловек, который нам расскажет о волатильности рубля. Говорят, что рубль вышел там на вторую волатильность в мире, то есть он его трясет туда-сюда, кидает и так далее. Вот мы об этом поговорим. Сейчас я вам скажу, просто я сегодня подменяю Настю, я об этом хотел сказать вам, и, соответственно... У нас будет Тимур Нигматуллин, это инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер». Мы с ним поговорим по волатильности рубля, по росту цен и так далее. Полчаса, это будет с 10 до 10.30. Дальше будут новости, а потом мы еще полчасика с вами на какую-нибудь тему поговорим, на какую захотим, просто вот так пообщаемся. Поэтому давайте сейчас быстренько уйдем на новости. Программа Алексея Гудошникова завершается на сегодня, да, но я с вами, соответственно, не прощаюсь, потому что мы сейчас продолжим, просто в другой программе. Одна моя знакомая позвонила 1 апреля другой моей знакомой и сказала, что ее ребенок погиб. Пошутила, пишет Игорь В. Ну вот, да, Игорь, понимаете, бывают и такие люди. Вспомни Хиллари, как она радовалась растерзанию Каддафи. Демократка. Да, Ярослав, да. Ну, есть такое. Все, отклонение. Так, все, сейчас делаем... что делаем? Сейчас слушаем новости, а после этого уже возвращаемся и разговариваем о рубле, нефти, куда это все пойдет, что нам делать с нашими деньгами.